Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я для вас подобрала к этому часу. Начнем с того, что Центральный банк изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Далее в Думе разработан новый закон о контроле за вмешательством во внутренние дела России. И по нему иноагентами могут признавать еще многих, помимо тех, кого сейчас признают, по каким параметрам иноагентами. Так, глава Пентагона пообещал сделать все возможное для поставки Украине тяжелых вооружений. Тема номер три. В конце часа поговорим о том, что ВКонтакте попросила Минцифры помочь с поиском продавца вычислительной техники. К слову, ВКонтакте, там у нас трансляция, также трансляция у нас в Телеграм-канале, в нашем радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Будьте, пожалуйста, сегодня внимательны. Сегодня репетиция парада без техники, но центральные улицы, скорее всего, да, будут перекрыты, и ограничения в метро, Охотный ряд, библиотека имени Ленина, Александровский сад. Значит, будьте там внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Центральный банк изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Теперь курс будет определяться по сделкам на Мосбирже, заключенным до 15.30. Значит, курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30. Ранее период расчета составлял 10.00-16.30. Для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю ЦБ будет использовать аналогичную методику для расчета средневзвешенных курсов евро и юаня по отношению к рублю, добавляется в пресс-релизе. С нами сейчас должен быть Лазарь Бадалов, доцент Департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Важно понимать, конечно, для чего это делается, и самое главное, как это влияет на динамику курса, тем более, что здесь коррекция в один час происходит. Лазарь Ашанович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Принципиально, в чем отличие? Раньше период 10-16.30, теперь 10-15.30.
Здесь надо немного даже чуть больше, чем раньше посмотреть. Когда курс, официальный курс Центрального банка устанавливался в утренние часы, а потом уже, как одна из экстренных мер со стороны Центрального банка, эти границы были расширены вот до 16.30. Это было сделано, во-первых, для того, чтобы увеличить репрезентативность установления курса. Ну, говоря простым языком, чтобы курс был официальный Центрального банка, чтобы этот курс был наиболее приближен к реальным сделкам. Раньше для этого достаточно было только утренних часов. Потом, за счет того, что количество сделок существенно уменьшилось, понадобилось расширить границы до 16.30. Сейчас, раз Центральный банк пошел на такой шаг, уменьшает этот коридор до 15.30, говорит о том, что количество сделок увеличивается, и времени для установления курса требуется меньше. Вот, собственно говоря, чем это объясняется.
Ваши коллеги предполагали, что коррекция по времени, возможно, связана еще с борьбой с излишними спекуляциями на рынке. Вот как это понимать?
Почему раньше в утренние часы устанавливался курс? Потому что считалось, и в принципе эта практика подтверждалась, что реальные наиболее активные сделки, они проходили в утренние часы, то есть связанные с реальным бизнесом. А вечерние часы – это больше такого рода уже спекулятивные сделки, носящие такой спекулятивный характер. Вот. Поэтому в этом плане на самом деле ничего не поменялось. Всегда сделки, которые проходят во второй половине дня, ближе к вечеру, они всегда в большей степени связаны со спекулятивным характером. Почему? Потому что бизнес все-таки свои операции старается провести в первой половине дня. Вот. Но в этом плане, как я уже сказал, в первую очередь играет важную роль количество сделок. Если количество сделок увеличивается, то Центральный банк будет постепенно сужать этот коридор временной.
Угу. И в итоге до чего можно дойти?
Вернуться к старым границам, как это было и раньше, когда официальный курс Центрального банка устанавливался в утренние часы. Я думаю, в конечном итоге постепенно к этому мы придем.
Насколько сейчас вот этот формат торговли можно считать изолированным, с учетом того, что, наверное, есть определенная корреляция между работой московской биржи, там, иностранной какой-то биржи и так далее?
Скажем так, сейчас на рынке нет сделок, носящих спекулятивный характер. Uh-huh. Все-таки раньше в этом плане мы для спекулянтов, в том числе в первую очередь для иностранных спекулянтов, были открытыми. И есть такая стратегия carry trade, когда да. иностранцы привлекали деньги у себя на родине, там где-нибудь в Европе или в США, переводили средства в Россию, здесь меняли на рубли, ну и так далее. Вот, то есть, конечно, вот таких сделок нет. Наверное, вот в этом и есть изолированность. А вот, в остальном все, скажем так, российские резиденты, им, собственно говоря, деваться некуда, они все равно проводят mm-hmm. эти сделки, операции внутри страны. Ну, есть еще другая категория, есть еще категория частных инвесторов. Вот, и ее в свое время, да, был период, когда ввели повышенные комиссии в случае валютообменных операций. Эти комиссии уже отменены, но я думаю, по мере, как будет стабилизироваться ситуация, будут возвращаться и частные.
Лазарь, я знаю, у вас мало времени, буквально еще одно уточнение. Кому нужен официальный курс Центрального банка, наши слушатели интересуются, если все меняют, ну, по сути, по Форексу?
Официальный курс используется в разного рода расчетах. Официальный курс нужен для органам государственной власти, для осуществления закупок, для установления разного рода там расчетных операций. То есть это такой, на самом деле, инструмент, который используется государством, используется бизнесом. Вот, то есть он всегда устанавливался, и даже во времена, когда, скажем так, никаких кризисных явлений на рынке не было, и он устанавливался и устанавливается.
Нет, на данном этапе просто считается, что как будто бы ЦБ рисует курс, а это провоцирует еще черный рынок.
Ну, это не совсем так. Угу. Да? То, что люди у нас называют черным рынком, это имеется в виду рынок наличной валюты.
Конечно.
Да, вот. Соответственно, мы понимаем, что все-таки Центральный банк устанавливает официальный курс, исходя из тех сделок, которые совершаются на бирже с безналичными. Угу. Вот. То, что те сделки, которые население проводит с наличной валютой, понятное дело, что это не сфера деятельности Центрального банка, их пресекать как-то и контролировать. Да, угу. Все-таки мы не будем скатываться к Советскому Союзу, вводить уголовные статьи, это никому не нужно, это только лишь навредит. Вот. Но в то же время заявлять, что именно по этой причине курс Центрального банка не является актуальным, тоже не стоит.
Нельзя.
Потому что если мы с вами договорились купить или продать доллары по какому-то курсу, это не значит, что Центральный банк не прав, и его курс не имеет отношения к реальности. Это, наверное, наша договоренность, что у нас, как продавца и покупателя, устраивает вот такой вот курс.
Спасибо вам большое, не будем вас больше задерживать. Спасибо. Лазарь Бадалов был с нами, доцент Департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве. Таможенные декларации все на курсе, Дмитрий напоминает, ну, естественно, просто речь идет о том, что вот наш слушатель считает, что одно дело курс Центрального банка, а другое дело, что почему-то кажется многим, вот, что на там, Форексе том же самом курс, вот он в большей степени приближен почему-то к реальности. Хотя сегодня, кстати, тоже данные по курсу были, они довольно любопытные, но, опять же, действительно, хождение иностранной валюты наличной в силу обстоятельств у нас ограничены. Вот, у Центрального банка есть определенный механизм того, как регулировать этот курс. Вот, и, соответственно, когда уже можно будет говорить именно о свободном хождении валюты, это, конечно, вопрос открытый. Поэтому Центральный банк, очевидно, совершенно работает из предложенных обстоятельств.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про иноагентов любопытная новость пришла, потому что РБК ознакомился с текстом законопроекта, о контроле за деятельностью лиц, находящимся под иностранным влиянием. Это, значит, к первому чтению подготовлен этот проект. Много у него разработчиков. И смысл в том, что к иноагентам вот этот документ позволяет отнести и тех, кто не получает иностранного финансирования, а также коммерческие компании, если их деятельность будет признана политической, значит, и определена как деятельность под иностранным влиянием. Что здесь, о чем здесь речь? Появление законопроекта было анонсировано 21 апреля на заседании комиссии. Его как раз в Думу, как ожидалось, должны были внести сегодня. Узнаем попозже, внесли или нет. В законопроекте сформулированы такие понятия, как иностранный агент и иностранное влияние. Иностранным агентам авторы предлагают считать лицо, получившее поддержку и или находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее деятельность, типа которой описано в законопроекте. Политическое, целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности, распространение сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, участие в создании таких сообщений и материалов. Под иностранным влиянием подразумевается предоставление лицу поддержки иностранным источникам, например, государством, его органами власти, международными организациями, оказание воздействия на это лицо, в том числе путем принуждения убеждения, а также иными способами. Ева Меркачева с нами, член Совета по правам человека при президенте, журналист и правозащитник. Ева, приветствую.
Приветствую.
А, Ева, насколько это отвечает вот нормам права, если опираться именно на нашу журналистскую деятельность? Вот есть понимание, а как работать?
Ну, на самом деле получается, что абсолютно любой журналист – это иноагент. Вот просто можно даже не заморачиваться, а каждого записать в этот список. Объясню, почему. Uh-huh. Ну, во-первых, получается, что стать иноагентом нужно иметь два признака. Не обязательно никакого иностранного финансирования, достаточно будет иных двух признаков. И первый признак – это создавать сообщения, да, материалы, распространять их. То, чем занимается каждый журналист. Это его профессия. Он ничем иным не занимается. Он, собственно, вот на это нацелен. И второе – это вот иностранное влияние. Причем вот то, что вот там прописано под иностранным влиянием, под это может попасть абсолютно все. Ну, вы представьте себе, журналист берет комментарий международного эксперта.
Да.
Или он цитирует данные ВОЗ, данные ООН, международную организацию.
Он ссылается на Bloomberg, на New York Times.
Конечно, все это иностранное влияние. Здесь нет никаких просто вот сомнений, пожалуйста. Я не говорю даже про пресс-конференции, я не говорю про, мы уже забыли про журналистские обмены, про то, что это когда-то было возможным. Я не говорю про международные какие-то семинары, да, когда журналисты разных стран там делятся опытом. Это вот все уже теперь запредельное для нас, по крайней мере, на какое-то неопределенное будущее. Но получается, что мы в принципе не можем использовать никакие иностранные данные, никакие данные международных организаций. По сути, мы сами себя обрекаем на такую изоляцию, которой не было даже во времена СССР. Даже тогда в киосках продавались иностранные газеты, даже тогда разрешено было цитировать, и это не считалось иностранным влиянием, какие-то международные крупные сообщества. Вот то, что сейчас, я уже не говорю там про иные формы, там же сказано, да, иные, а что это иные? А может быть, на самом деле, цитирование, там, не знаю, всемирно известных философов и ученых, это тоже иностранное влияние? Вот вы, например, сказали, что вот как считал философ Кант, и все, иностранное влияние.
Почему я выбрала именно Канта? Тоже вопрос.
Абсолютно вопрос. И вообще, в принципе, мне кажется, в любом критическом материале можно увидеть иностранное влияние какого-то там тлетворного Запада или еще другого направления. А почему? Потому что, ну, вот скажут, что русский человек изначально не нацелен на критическое осмысление действительности. А вдруг появится такая теория? То есть это вот такой ящик Пандоры, это такое мы открываем, если все это будет принято. Я надеюсь, что нет. Вот мое личное мнение, депутаты пытаются сейчас создать какую-то атмосферу абсолютной стерильности, да? Но ведь в стерильности не живет ничто. В стерильной среде погибают не только вредоносные бактерии, вирусы, но и полезные. Вообще нет жизни никакой. Так вот, представьте, если все журналисты будут теперь опираться только на некие официальные источники, которые потом сами себя же будут опровергать. Посмотрите, все равно это рано или поздно к этому
придет. Ева, а есть ощущение, вот, что существует некое недопонимание между представителями, например, Государственной Думы и журналистским сообществом, или там всеми остальными какими-то организациями, которые работают? Или это что, это охота на ведьм, или как это назвать все-таки? Или это перестраховка все-таки? Если посмотреть, что это, ну, как бы не со злого умысла делают эти люди.
Ну, во-первых, это делают люди, которые вообще ничего не понимают в журналистской профессии. Вот среди авторов законопроекта я, по крайней мере, не видела никого, кто так или иначе бы знал что-то об этой деятельности. Это делают, повторюсь, непрофессионалы в этой сфере, которые вот вообще, мне кажется, они не считают журналистику как таковую за профессию. Они полагают, наверное, да, что должна быть только пропаганда в каких-то нынешних условиях, хотя напомню, что у нас не объявлено ни военное положение, ни чрезвычайная ситуация, ничего этого нет. Мы живем как бы в обычных условиях. Но, тем не менее, эти люди считают, что свободной журналистики быть не должно. И, видимо, все, что они предлагают, нацелено на уничтожение вот тех остатков ее, которые существуют. Ведь я напомню, что чуть ранее речь шла о поправках в другой законопроект, который предлагает считать автоматическими агентами всех людей, которые работают в СМИ, уже признанных иноагентами. Это тысячи человек. Вот представьте, какой-то СМИ признан иноагентом, а какой там штат у него огромный? Там, может быть, несколько десятков журналистов, там, билдов, там, и прочих-прочих. Редакция большая. Так вот, все они автоматически иноагенты, как предлагают депутаты. Ну и вот вообще вот это не единственное новшество. Каждое такое новшество, оно вот, честно говоря, заставляет волосы шевелиться. Все это, как мне кажется, с одной стороны, и охота на ведьм, да, потому что сейчас такое ощущение, что каждый хочет продемонстрировать, вот что он придумает вот такое более эффективно, какое орудие в борьбе с инакомыслием. Это вот вся та же охота на ведьм, которую мы знаем из истории прекрасно. Они хотят, может быть, они действуют из некого страха. Знаете, вот это присоединение к какому-то тренду общему, да, давайте там все закроем, все запретим, везде кругом враги, это же вот то желание спасти в том числе себя самого. Я с вами, да, я тоже хочу запретить.
Ева, а вот здесь важно понимать, вот когда первый законопроект и уже закон потом был принят об иностранных агентах, после этого представители СПЧ, представители, значит, средств массовой информации писали какие-то записки, были заседания, какие-то комиссии, и вроде бы как-то было ощущение, что можно это как бы исправить. Вот даже вот в этом законопроекте есть пункт такой, что можно уже и, значит, исключиться из этого перечня иностранных агентов.
Абсолютно точно. Там также появилось то, что мы предлагали, чтобы не нужно было маркировать в соцсети, потому что это было дикость. Да? Там человек, журналист постит фотографию своего маленького ребенка и должен маркировать это все, вот сообщение распространено иностранным агентам. Вот они это предлагают. Вот то, что вы сказали, тоже это очень важно. Но это, знаете, такой шаг вперед и в то же время какой-то грандиозный, еще гигантский шаг назад. То есть, вот понимаете, то есть мы делаем поблажки, но мы, давайте, еще ужесточим сильнее. Ну, то есть вообще непонятно. А такое ощущение, что получается, что они хотели это сделать под прикрытием того, что вот они что-то услышали, да, что профессиональное сообщество с его инициативами были восприняты депутатами позитивно. Ну вот давайте-ка теперь про иностранное влияние поговорим. То есть напомню, раньше признать иностранным агентом могли только того, кто получал иностранное финансирование. Хотя из этого были масса вопросов, потому что речь шла не только даже о гонорарах за статью, но речь шла, например, о премиях каких-то.
Там не было временного ценза. Речь могла идти о том, что человек получил какую-то в 90-х годах премию денежную, а в итоге...
Он мог поехать в какую-то международную пресс-конференцию, где ему оплатили поездку. Он, ну, это в любой форме могло быть абсолютно. И там Нобелевская премия даже, да, мы говорили, что вот Муратов может быть потенциальным иноагентом только потому, что...
Нобелевку получил, да.
Да, и так далее. Мы все это говорили, а теперь нам говорят, слушайте, ну, вообще не думайте про финансирование, можно и без него стать иностранным агентом. Достаточно того, что мы скажем, что вы находитесь под иностранным влиянием. А что такое иностранное влияние? Мы еще до конца не придумали, мы там напишем еще иные формы, иные способы.
Понятно. Спасибо большое, Ева. Принято, да. Ева Меркачева была с нами, член Совета по правам человека при президенте, журналист-правозащитник. Всего лишь... Алексей, успокойтесь, что это такое? Напоминает старый анекдот. Ты добрый злодей. Значит ли это, что теперь новую уголовную статью надо выпускать под иновлияние? Речь же идет о том, действительно, как это трактовать, и требуется ли это на самом деле. Пусть там не объявлено военное положение, чрезвычайное положение не объявлено, но государство в лице депутатов Государственной Думы, можно исходить из этого, наверное, условно, чувствует какую-то тревогу. И вот на всякий случай все, что иностранное в условиях открытого информационного пространства, в условиях того, что есть VPN, в условиях того, что есть просто интернет, чего не было там много-много лет назад, нужно что-то делать с этим. Нужна какая-то единая линия, как будто бы разброд и шатание. Поэтому на всякий случай давайте. Другое дело, что действительно понимать под как раз типами деятельности, значит, находящиеся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющие деятельность, типа которой описаны в законопроекте. То есть целенаправленный сбор сведений, иностранное влияние. Вот. Если человек находится под иностранным влиянием, работает журналистом, то, значит, он уже может попасть под, соответственно, закон об иноагентах. Вопрос, что понимать под иностранным влиянием. Видеозаписи какие-то. Посмотрел, на этом основании написал заметку. Видеозапись была сделана иностранцем каким-то, ну, например. Вот. И написал заметку, прикрепил видео. И что? Уже иноагент или что? Вы считаете, что такая перестраховка нужна? Давайте так. 134-21-35. Да, в нынешних условиях такая перестраховка, как-то расширить понятие иноагент, расширить критерии по включению в иноагенты. 134-21-35. И 134-21-36. Вы считаете, что это какая-то охота на ведьм? Здесь можно вообще до абсурда дойти. И делать этого не нужно. 134-21-37. Неолиберальная догма от вашего эксперта, Алексей говорит. Значит, и я воспринимал его как борца за права заключенных. Это была всего лишь ширма. Я готов поставить в один ряд Хаматовой, Быковым, значит, Невзоровым, он иноагент, кстати, якобы на Западе свобода и равенство и братство. Еще раз, никто про Запад не говорил, Алексей, я не очень понимаю, честно говоря. Вы критикуете сейчас альтернативное мнение нашего эксперта. Вот, который работает в российском средстве массовой информации, который ходит в Совет по правам человека при президенте. Никто не говорил о том, что свобода, равенство и братство там. Более того, мы сами критикуем здесь тот, значит, вот этот налет тоталитаризма в прессе, который присутствует в иностранных, в американских средствах массовой информации, где ничего вообще там, не то что пророссийского, а просто нейтрального не может проскочить в принципе. Мы это тут критикуем. А вы, критикуя, например, Еву Меркачеву и ее тезисы, как журналиста с большим опытом, вы говорите, что, значит, она где-то сказала про свободу, равенство и братство. Нет. Но не получается ли, что мы вот таким законопроектом об иноагентах, расширении перечня иноагентах, можем уподобиться как раз той стороне? Той стороне можем, которую мы, кстати, критикуем за тот подход в информационном освещении тех или иных событий. Не кажется ли вам это странным? 7373-948, вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Спасибо вам. У вас всегда очень актуальная речь, замечательная, лексически выверенная.
Спасибо. По теме можно?
Да. К вышесказанному специалисту.
Да.
Ева Меркачева либо не обладает профессиональными навыками, либо сознательно нарушает два закона.
Какие?
Два закона. Тождество исключенного третьего.
Ой.
Если она на основе своих гипотетических домыслов.
Давайте не про Еву, а про закон. Простите, пожалуйста, давайте про все-таки про законопроекты, а не про, соответственно, споры с нашим экспертом. Вот, пожалуйста, есть законопроект. Вы считаете, что это перестраховка, и она нужная, 134-21-35. На всякий случай сделай так, чтобы на всякий случай объявить иноагентами вот кого-то, кто представляет, наверное, для кого-то опасность. Вот как-то он как-то выразился, он какую-то заметку написал, он, не знаю, какой-то плакат выпустил, ну, что-нибудь такое, листовку какую-нибудь, ну, как угодно, оформил витрину, в конце концов. Вот. А вы считаете, что это перестраховка правильная, 134-21-35. Вы считаете, что это охота на ведьм, этого допускать нельзя, потому что, ну, где, прости, 134-21-36. Ну, потому что где закон, соответственно, об иноагентах за иностранное влияние? Ну, простите, а вот дети, жены иноагентов, нет? Нет? Там не будет такого? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Руслан Краснов.
Да, Руслан.
Ну, я считаю, если мы вот строим настоящий государственный капитализм,
так,
то надо разделить государственные и другие. Все другие – это иностранные агенты, и еще которые работают на частника из других стран, из других республик и так далее. И поэтому, чтобы было все понятно, если работаешь на государство, поддерживаешь государство, ты нормальный человек.
Не работаешь на государство. Ты не нормальный человек. Нет, можно по-другому. Спасибо большое, Руслан. Можно, кстати, по-другому пойти. Просто чтобы обезопасить себя и не попасть в иноагента, но при этом понятно, что нужно там, например, что-то опубликовать и так далее. Можно так. Тлетворное издание там какое-нибудь иностранное заявило, что... Но посконное издание такое-то считает иначе. Ну, как-то так. Может быть, такие формулировки выбрать. Вот. Или вообще, ну, закрываться всем, всем лавочкам, закрываться, и все резко. Просто возникает вопрос, действительно, а как это будет реализовано? Вопрос-то в этом. 50%, 50 на 50, кстати, 50% говорят полезная инициатива, 50% говорят, что нет. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем. Несколько ваших сообщений. Так, непонятно, чего хотят добиться маркировкой иноагент. Для тех, кто не знает, что, например, там такая-то, значит, радиостанция, которая признана иноагентом, финансируется из США. Это оправданно, грамотные люди обычно знают, в чьих интересах действует то или иное СМИ. Интернет все-таки есть у каждого. Сергей, сейчас речь идет о том, что не нужно, значит, иметь на счете полцента от кого-то в качестве перевода, чтобы попасть под закон об иноагентской деятельности. Вот. Поправки предлагаются в части того, что если тот или иной субъект находится под иностранным влиянием, это еще, правда, нужно доказать, вот, то, соответственно, он уже признается иноагентом. Вопрос, что считать нахождением под иностранным влиянием, обучение ли за границей, чтение ли иностранных публикаций и цитирование их, аналитическая сводка по, соответственно, по сумме прочтенных каких-то иностранных экспертов, которые, например, ну, не знаю, все что угодно могут анализировать, вот все что угодно можно анализировать, вот, и человек здесь делает какую-то сводку и выдает, и говорит так-то, 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 вот эти вот санкции условно бьют, вот эти вот санкции не бьют, вот и все, да. И кому-то что-то, например, не понравилось, или по какой-то причине эта информация была сочтена контролирующими органами, там, неправильно, нехороший, какой угодно, вот, этого аналитика, например, или этот аналитический центр признают иностранным агентом. Просто потому, что вот на них оказано какое-то влияние, или что? Или он по обмену ездил, или он за границей находится, что-то подобное. Агату Кристи читать можно? Мортом говорит, не знаю. Панк говорит, как я понял, иноагента можете переназначить любого, а я вот фильмы Marvel люблю, я же что, под иностранным влиянием или еще нет? Панк-то, это не знаю, это вопросы к депутатам. Они, правда, говорили, что, ну, мы для первого чтения так подготовили, а вот ко второму мы предложим какие-нибудь еще расширенные, значит, формулировки, расшифровку наших формулировок, чтобы было. Но главное, чтобы там в первом чтении. Вот, сегодня, насколько я понимаю, они вносят это в Государственную Думу, там будет просто любопытно. Вот. И еще законопроектом предусматривается, что Минюст ежегодно представляет Госдуме и Софеду доклад о деятельности иностранных агентов, включая сведения об их участии в политической деятельности, поступлении и расходовании средств. Плюс, значит, здесь РБК спрашивали у авторов инициативы, например, какая-нибудь иностранная компания, которая здесь работает, ну, я не знаю, что здесь, средства гигиены делает или напитки какие-нибудь. И вот можно считать ее, значит, там, компанией, которая продуцирует какое-то иностранное влияние. А там говорят, нет, если компания будет за здоровый образ жизни, например, пропагандировать, то, соответственно, нет. А если вот она политической какой-то деятельностью займется, то да. Другое дело, что есть ли грань уже, если на то пошло, где грань между тем, что вот пропаганда здорового образа жизни – это, может быть, политическая деятельность или общественно значимая деятельность? Вот в чем дело. А вдруг кто посмотрит, вдохновится и какую-нибудь политическую партию создаст там за здоровый образ жизни? Можно будет считать, что авторы этой, значит, или родоначальники этой партии находились под иностранным влиянием иностранной компании или нет? Тоже вопрос открыт. Вопросов очень много. Я надеюсь, что на этой неделе к нам депутат Луговой придет, он один из авторов инициативы, и мы обязательно его обо всем этом расспросим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Пентагона пообещал сделать все возможное для поставки Украине тяжелых вооружений. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Минобороны Ллойд Остин провели пресс-конференцию после поездки в Киев. Министр обороны заявил, что американские власти делают все возможное, чтобы предоставить Украине вооружение, которое будет эффективно на данном этапе боевых действий, в том числе танки, передает CNN. Значит, пресс-конференция проводилась недалеко от польско-украинской границы. Точное место ее проведения засекречено. Ллойд Ллойд сказал, что Украине нужно оружие дальнего поражения. Вы слышали, что они просят танки. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить им такие виды поддержки, типа артиллерии, боеприпасов, которые будут эффективны на данном этапе боя. Владимир Козин с нами, член-корреспондент Академии военных наук. Владимир Петрович, вас приветствую. Здравствуйте.
Я также приветствую вас, Евгения.
Скажите, пожалуйста, когда Пентагон обещает сделать все возможное, а все возможное это что? И правильно ли я понимаю, что у Пентагона препятствия определенные по снабжению Украины оружием? Или что там?
Никаких препятствий нет, никаких все возможного нет. А есть прямое указание. Оно вышло 21 апреля сего года, подписано руководством Пентагона, Министерством обороны Соединенных Штатов Америки, которая впервые содержит самые крупные и самые опасные поставки тяжелых видов вооружений со стороны американцев преступному киевскому режиму. Угу. За последние 8 месяцев, то есть с августа 2021 года, повторяю, это самая крупная поставка. В нее входит почти 30 систем борьбы с танками и боевыми бронированными машинами, БТРами. Входит 90 гаубиц 150-миллиметровых, причем которые снабжаются 183 тысячами снарядов. Более того, выделяется 50 миллионов патронов угу. под стрелковое оружие, 1400 систем противовоздушной обороны «Стингер», ну и так далее, целый список. И в этой фактологической справке Пентагона указано, что в общем виде такая военная помощь, а по сути дела подпитка третьей по счету украинской агрессии против Донбасса уже поставлена на 4 миллиарда долларов, в том числе 3 миллиарда 400 миллионов долларов. Это с начала нашей специальной военной операции.
Владимир Петрович, да, смотрите, речь идет о поставках вооружения. Вот цель американской страны, с вашей точки зрения, заработок ВПК, значит, активная помощь, чтобы переломить ситуацию или усугубить этот конфликт, чтобы он был на долгие годы?
Несколько причин. Да. Две из них вы назвали абсолютно правильно. Но главная причина, которую я назвал в предыдущем своем брифинге бывший адмирал Джон Кирби, официальный представитель Пентагона, это противодействие Донбассу, то есть продолжение ведения третьей агрессии против Донбасса. Ну и затягивание, да, и нажива большая для американского ВПК, да, это все остается. И подрыв, естественно, четвертая составляющая, это подрыв переговорного процесса, который и так буксует по инициативе и по согласованию между Киевом и Вашингтоном.
Владимир Петрович, возникает еще момент. С учетом того, что американцы, там, и помимо европейцев, будут поставлять вот это дальнобойное оружие, с вашей точки зрения, будет ли усугубление угрозы нашим приграничным территориям? Потому что вертолеты украинские в Белгородской области уже были. Пожар на нефтяной базе тоже происходил, там, и в Брянской области, и так далее. Вот, возникает вопрос, насколько эти территории становятся уязвимее?
Конечно, конечно, будут уязвимыми, потому что слишком огромное количество, причем дальнобойных артиллерийских орудий и минометов крупного калибра, различные другие системы ведения вооруженной борьбы. И это, естественно, ну и это осложнит в определенной мере и наши действия на украинской территории. Но я в этой связи хочу сказать, что наши воздушно-космические силы должны отслеживать любые формы поставок на дальних подступах или когда они уже окажутся на украинской территории, неважно, по воздуху, по земле или, допустим, по морю, и уничтожать их без всякого, как говорят, угрызения совести, потому что иначе эти вооружения, это еще пятая причина, почему американцы так делают, это уничтожение россиян, российских военнослужащих, это уничтожение граждан Донбасса, это и уничтожение украинских военнослужащих, по сути дела, и мирных жителей остальной части Украины, я имею в виду, кроме территории Донбасса. Поэтому то, что мы направили дипломатические ноты не только американцам, но еще другим государствам, членам НАТО, которые тоже шлют свои смертоносные виды вооружений.
Но, Владимир Петрович, простите, режим, вот да. Здесь вот важно понять, а насколько логично, они шлют оружие, а мы ноты?
Ну, мы не можем бомбить государства-члены НАТО, через которые идет это оружие. 21 государство из 37 занимается преступной деятельностью, и 4 внеблоковых, то есть не натовских государства. Но мы, допустим, могли бы не только ноты направить, но и не только сделать специальные заявления от имени Федерального собрания Российской Федерации, то есть Нижней и Верхней Палаты. Почему нет? Почему некоторые наши российские СМИ выступили против этого, что, мол, это не возымеет никакого места действия, извините, конечно, возымеет. И, наконец, надо разорвать отношения со всеми вот эти натовскими и ненатовскими государствами, я имею в виду всякие не только дипломатические, но и всякие торгово-экономические, в том числе и поставки газа. Надо переступить, в конце концов, через свое благодушие, через свое выполнение каких-то обязательств, если другая сторона, только американцы, уже 8-й раз отправляют оружие на Украину.
Понятно.
Вот.
Спасибо большое. Да, Владимир Петрович, принято. Благодарю вас. Владимир Козин был с нами, член-корреспондент Академии военных наук. Так, еще... сейчас. Хорошо бы проверить финразведки США и счета Зеленского. Не возвращаются ли часть средств в виде коррупционных на счета фирм, аффилированных к сыну Байдена, говорит Миша. Ой. Еще... Так, небо, в принципе, открыто, если американцы прилетают в Киев на военном самолете, а никто небо-то не закрывал. Режим закрытого неба не было. Можно ли говорить о том, что американцы создают условия и предпосылки для того, чтобы российская армия стала самой эффективной и самой сильной? Почему? Поставляя технику НАТО на Украину, готовя украинские войска по стандартам НАТО, мы ведь вынуждены изучать тактико-технические характеристики техники, учиться и применять более эффективно способы противодействия как техники, так и живой силе. Миша, ну, как бы, как это, история военного дела, она подразумевает, что каждый изучает тактику, стратегию потенциального противника, будь то сейчас там называется партнер, ну, как угодно можно назвать, партнер, противника и так далее, соседа, вот. Вы сейчас описали то, чем занимается военная наука долгие-долгие годы и вообще столетия истории человечества. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я вот согласен с экспертом, что действительно... Пора вот заканчивать с таким благодушием, и все-таки надо прекратить через Украину поставлять газ в Европу, так сказать, отключить этот поток через Украину. Есть Северный поток 1, есть Южный поток. Дальше я все-таки считаю, что потом дело дойдет там и до Англии, США, но для начала нужно вот с Польшей, с Румынией.
То есть это как будто бы вы считаете, что это что-то изменит?
Да, это изменит. Надо рвать дипотношения с Румынией, с Польшей, с тремя прибалтийскими карликами.
Слушайте, но где разрыв дипотношений, там и, в общем-то, недалеко и до военных действий. Кому это надо?
Понимаете, это смешно. Три прибалтийских карлика, какие военные действия? там, это здесь не в военных действиях нужно действительно, это был бы сильный дипломатический ход, и как минимум газ прекратить через Украину.
И газ прекратить, все, спасибо большое, да, и всем все закрыть и так далее. Значит, что тут еще было, какое-то сообщение. Остин заинтересованное лицо, он был ранее акционером в компаниях, которые производят некоторые изделия военного назначения, но при этом я остаюсь оптимистом относительно переговоров с ним по линии военных, считаю его одним из немногих, из-за всей американской агрессивной комарили, с которым возможен диалог, говорит Миша. Ну, не знаю, а это вот про диалог или про что это? Ну, правда. Это диалог, я не понимаю просто. Вот там поставляют, мы ноту отправляем. Ой, пожалуйста, не поставляйте им оружие, а то мы протестуем. Ну, это логично выглядит или как? Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Сергей Алексеевич, да, пожалуйста.
Никакого благодушия нет, тем более со стороны генерального штаба. Как газ поставляли, так его надо поставлять. Нам деньги нужны. Они в данной ситуации уже терпят страшные убытки, страшные у них там эти самые недовольства населения, что и требуется. А пусть они это новое оружие, которое они все хвастаются, пусть они его сначала попробуют доставить, а потом будем разговаривать.
Это другое дело. Да, спасибо большое, Сергей Алексеевич. Все, мы к этой теме с вами вернемся в «Умных парнях», потому что у нас тоже будет хороший специалист по, соответственно, там, военному делу, оружию и так далее. Вот. А сейчас на этой теме точку с запятой ставим. У нас еще судьба серверов, тысяч серверов.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ВК попросила, то есть ВКонтакте попросила Минцифры помочь ей найти вендора, готового продать интернет-компании десятки тысяч серверов на фоне роста нагрузки на инфраструктуру. Кстати, это ровно то, что Герман Клименко, бывший советник президента по цифровому развитию, по интернету, говорил в нашем эфире не так давно, что проблема действительно с серверами может возникнуть в ближайшее время. Так, нагрузка, да, на инфраструктуру. Письмо было направлено в министерство на прошлой неделе. Коммерсант пишет со ссылкой на источник в правительстве. Смысл в чем? ВК не может закупать на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимые для обеспечения текущей работы сервисов и масштабирования IT-инфраструктур. В Минцифры изданию сообщили, что при участии Минпромторга принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям. Вопрос, есть ли в таком количестве эта вычислительная техника, и другое дело, а она вся работает на российских комплектующих или все-таки собирается в Тайване? Николай Комлев с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике, торгово-промышленной палаты. Николай Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, все-таки что там с серверами? Их вообще нету, они есть, но их мало, или что?
Смотрите, они есть, но их мало, и тут вопрос в том, что после санкций усложнилась логистика, усложнилась вопрос оплаты. И это касается как готовых изделий, серверов, компьютеров и так далее, так и комплектующих. Это мы понимаем. Это потенциально может привести к задержке реализации некоторых контрактов, развертывания некоторых новых систем. Но это не катастрофично, не критично. И мы эту проблему обсуждаем с профильными ведомствами. Что мы предлагаем? Помочь на уровне правительства с финансированием, со страховыми гарантиями, потому что сейчас международные вендоры требуют предоплату, и вопрос оплаты, конечно, он очень важный. Плюс упрощение таможенных процедур. Ну и это поможет как легче возить комплектующие, чтобы у нас здесь свои сервера собирались, так и с готовыми изделиями. Ну вот в основном это вот такие меры, предложения.
Николай Васильевич, как будут с вашей точки зрения все-таки ввозить вот то, о чем ВК просят? Я понимаю, что проблемы такие не только ВК испытывает с недостаточным количеством серверов. Это параллельный импорт или что? Если это не гриф секретно, конечно. Я так спросил.
Смотрите, параллельный импорт, может быть, это в том числе, но это не решение всех вопросов, параллельный импорт, потому что вопросы предоплаты и кредитов. То есть если раньше какой-то вендор давал товарный кредит, да, тому поставщику, который возил сюда, то сейчас не то, что речь о кредите, а речь о предоплате. И вопрос, чтобы вот эти кредиты какие-то государственные структуры выделяли тем, кто закупает и ввозит, на льготных каких-то, ну, на разумных, под разумные проценты. Mm-hmm. Вот. То есть ситуация не критичная, пока запасы у многих компаний есть, но ВК правильно ставит вопрос, нужно ускоряться. То есть сейчас от всех требуется более высокая скорость решения от правительства, от индустрии, от вендоров, от поставщиков. Ситуация меняется каждую неделю.
Когда Минпромторг говорит, что проблем с наличием продукции на складе не выявлено, компании работают штатно и не видят причин для нагнетания обстановки на рынке. Это как раз про отсутствие стратегического мышления в ведомстве, что рано или поздно склады опустеют и запасов может не хватить.
Ну, Минпромторг молодцы. Они правильно говорят о том, стараются не допустить никакой паники. На самом деле работают, работают активно, интенсивно. Я сегодня только что оттуда из Минпромторга. Uh-huh. Вот. Но проблемы есть, просто не их роль озвучивать проблемы, это роль ассоциации.
Их роль закупать, да.
Да, роль ассоциации говорить о проблемах, доносить проблемы и, самое главное, предлагать решения.
Ага. Еще последний вопрос, Николай Васильевич. Минцифры говорит, что принимаются меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники. А это вот все Эльбрусы и Байкалы, которые на тайваньских комплектующих?
Ну, по нашему законодательству об импортозамещении, да, в первую очередь, если речь идет о госзакупках, то они должны быть на российских серверах, на российском программном обеспечении. У них, да, и перед ними стоит такая задача, но этот запас, мне кажется, он тоже ограничен.
Здесь. Ну, то есть, условно, если есть отечественные какие-то серверы, то они прежде всего для государственных нужд, а ВК,
да,
у нас частная компания.
Да, да, для частных компаний таких обязательств нет, и им немножко легче в том плане, что можно ввести готовое оборудование, пусть немножко со современным сдвигом, попозже, подороже, но таких там острых ситуаций, то есть требований таких жестких нет.
Николай Васильевич, а еще была ситуация...
Да, к сожалению, у нас свои процессоры пока выпуск не налажен.
Николай Васильевич, а еще была новость, что американцы вывели из-под санкций против России свое телекоммуникационное оборудование. Значит, я правильно понимаю, что речь идет и о том оборудовании, которое в том числе нуждаются там компании в виде ВК и так далее?
Ну, в том числе, но ВК, насколько я помню, в этом заявлении пишет прежде всего о серверах.
О серверах, ага. А они под санкциями?
Да.
Они под санкциями.
Это тяжелое оборудование, да, оно под санкциями.
Да, спасибо большое, Николай Васильевич, принято. Николай Комлев был с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, представитель Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты. Опять нет времени на раскачку, пан говорит и добавляет, что все сервера забили еще под закон Яровой. Тогда это к вопросу о нагрузке на железо, на инфраструктуру. Так, Байкал, Эльбрус точно не подойдут, там должно быть 8 ядер как минимум и частота побольше. Здесь даже речь идет не о производительности, хотя вы помните, у Министерства внутренних дел, например, были претензии к Эльбрусу, если не ошибаюсь, вот к их производительности, плюс к российскому железу нужен российский же софт, то есть не каждый софт еще будет работать на этом железе, ну и плюс вопрос, конечно, ограниченности в количестве этого оборудования, потому что, как мы знаем, компания тайваньская, которая вот поставляла все вот это для, значит, и собирала эти серверы, и плюс еще комплектующие поставляла, она санкции ввела одной из первых. Поэтому очевидно совершенно, что Минцифра и Минпромторгу нужно будет изыскивать какие-то ходы-выходы, чтобы, соответственно, компании работали бесперебойно. 15 часов новости, потом продолжим.